Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается. А сейчас в эфире передача «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника. Это протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Итак, мы с вами продолжаем знакомить наших радиослушателей с иконами Пресвятой Богородицы. И вот сегодня икона, которая называется так, Тиновская икона Благовещения Пресвятой Богородицы. Что можно сказать? В 1822 году состоялось явление Пресвятой Богородицы монахини Пелагеи. Божия Матерь объявила о своей иконе, которая была вскоре найдена на развалинах храма на греческом острове Тинос. Эта икона сейчас почитается в Греции, так что в 1969 году Священный Синод Греческой Православной Церкви, даже сам остров, где пребывает святыня Тинос, объявил святым островом, а монахиню Пелагею причислил к лику святых. Вот видите, как удостоилась какой высокой, да, такой чести. Тиновская икона Благовещения Пресвятой Богородицы, то есть ей являлся Архангел Гавриил, По-гречески «мегалохари», явленная 28 ноября 1822 года во время освободительного восстания против турок. Очень почитается она в Греции. Тиновскую икону увидеть почти невозможно. Вот что я и вижу сейчас в книге, этот образ вижу, но образ полностью завешен драгоценными приношениями. Среди них золотая табличка, на которой изображен король Греции Константин I на коне. Табличка прикреплена к иконе в благодарность за исцеление в 1915 году, когда смертельно заболевшему правителю страны специально привезли с острова чтимую святыню. Вот что можно сказать для начала об этой иконе. Ну, продолжить вам.
Вот смотрите, дорогая Валентина Федоровна, уважаемые радиослушатели, вот видите, значит, как вот, какая икона, ну, было сказано, что это икона Благовещения Пресвятой Богородицы. То есть это икона изображает праздник такой, когда Матери Божией явился Архангел Гавриил и возвестил ей о том, что она станет матерью. Вот, и вот эта вот благая весть была явлена. Вот и, в общем-то, вот такая вот икона. Ну, что еще надо сказать? Посмотрите, уже вот в первых этих сведениях, которые вы, Валентина Федоровна, сообщили, уже есть у нас некоторые такие вот моменты, такие интересные. Значит, вот смотрите, в одних источниках в 1822 году, а в других в 1821 году, в частности, у Евгения Поселянина, говорится, что вот явлена была эта икона, и это было временем, когда началась война Греции с Турцией за независимость, практически, ну, за то, чтобы отстоять независимость. Собственно, эта борьба уже шла многие-многие века и даже десятилетия, и вот, в общем-то, вот приходило отстаивать свою самостоятельность. То есть, если вот, и посмотрите, еще сказали о том, что назван остров Тинос, на котором явилась, даже святым островом, это уже в прошлом веке, в 20 веке, в общем-то, святым островом было назван этот остров. Ну, то есть, видите, как бы вот связано это тоже, ведь связь тоже ведь имеется, потому что Матерь Божия, она как бы благословила вот эту борьбу как-то вот за самостоятельность, укрепила, поддержала вот эти вот устремления к самостоятельности. Вот. Ну, а в нашем случае, скажем, ну и в том, собственно, это, видимо, такое явление в том, чтобы духовная самостоятельность, как бы вот поощрить людей именно на духовную самостоятельность, потому что, скажем, вот если вот говорить о нашем обществе сейчас, вот русском обществе, российском обществе, у нас тоже ведь стоит вот такая проблема духовной самостоятельности, потому что сколько мы видим влияний разных с востока, с запада, там то, другое, те верования, мировоззрения, та нравственность, то все, как видите, как на все это влияет. Mm-hmm. Вот, и поэтому как важно все-таки вспомнить о том, что наша основа нашей вот, самостоятельности, что ли, основа нашей духовной самостоятельности, наша православная вера, mm-hmm. вот это наша святая православная церковь. И вот и в этом деле, то есть чтобы мы не думали, что вот только бывает так, что мы как-то вот уповаем на свой ум, на свой разум, это, конечно, необходимо тоже, но мы ведь нуждаемся и в помощи свыше, потому что люди нуждаются в том, чтобы то, что вот им говорится, скажем, церковных амвонов, там, духовенством, святейшим патриархом, духовенством, что это не, собственно, их такие слова, вот просто их слова, а что это, в общем-то, от Бога исходит, это вот, то есть, вот видите как. То есть, вот и как раз вот это время и происходит такое явление. Mm-hmm. Вот. И вот можно даже и параллели какие-то производить. Видите, остров назван святым, место явления.
И сразу же монахиня, которая mm-hmm. нашла эту икону на развалинах храма на греческом mm-hmm. острове да. Тинос, она была причислена к лику святых.
Да.
Вот ведь как, да?
Да, а потом у нас тоже ведь такие тоже, можно найти такие вот аналогии, скажем, вот в нашем городе Екатеринбурге, в месте, где была убита царская семья, стоит храм на крови, это место называется святым кварталом даже.
Да, да.
То есть вот это вот, угу. То есть вот тоже, видите, как вот это вот интересно.
Угу.
Потом еще, смотрите, значит, вот сказали Валентина Федоровна, то, что женщина, которая обрела вот эту икону,
угу.
она, значит, даже причислена к лику святых.
Да, да, монахиня.
Угу.
Монахиня Пелагея.
Монахиня Пелагея.
Угу.
Монахиня Пелагея. И еще один момент здесь нужно сказать, что, собственно, вот первое видение было даже не ей, вот рассказывается у Евгения Поселянина, что первое видение на острове Тинос, значит, матери, явление мать Бога, Божьей Матери, было одному благочестивому старцу,
mm-hmm.
вот, mm-hmm. благочестивому старцу, который во сне увидел Пресвятую Деву Марию, вот как раз в это время,
mm-hmm.
и она сказала ему: «Иди на тот участок земли, который находится в окрестностях города и принадлежит Антонию Доксарасу. Раскопай его, и ты найдешь мою икону». Вот первому ему было явление. Mm-hmm. Ну и как дальше это все осуществлялось? Он, старец Михаил, повиновался, с несколькими благочестивыми людьми пришел в указанное место, стал рыть яму, и кроме кирпичей там ничего не нашел. Вот, кроме кирпичей, и Михаил был вынужден возвратиться назад. Ну и вот после этого один из тиносских жителей решил воспользоваться вот этим вырытым котлованом, что ли, или вот этим рвом, что ли, вот.
Mm-hmm.
Вот, и, значит, взять кирпичи для постройки печи,
mm-hmm.
для постройки печи, mm-hmm. видите, как развивались события, то есть люди чисто практически все смотрят, вот.
Угу.
Ну, мы все так вот, где вот использовать, где в хозяйстве пригодится, вот все вот так вот.
Угу.
Ну и вот, а эти кирпичи-то впоследствии оказались, что это кирпичи от старинного храма были,
угу.
от старинного храма, а ведь угу. они не знали этого. Ну и вот этот, значит, некий человек, он, значит, пригласил своего печника, печник стал... значит, эту печь класть, ну и вот, и, значит, и сколько не упит... Но она, печь распадалась, то есть он никак не мог ее сложить. Вот, распадалась непостижимым образом, и печник употреблял и усилия всяческие, но не достигал успеха. Все, что он создавал, разрушалось какой-то невидимой даже силой. Вот какая история. Mm-hmm. Ну и дальше печник доложил об этом хозяину.
Mm-hmm.
А тот отказался ему платить за работу. «Ты же ничего не сделал, я тебе не заплачу». Возник судебный процесс даже. Суд разобрал это дело, решив, что кирпичи украдены. кирпичи украдены. Ну, это же действительно так было, ну, что да, взяты были. Вот, и приговорил Тиноса возвратить вот эти кирпичи
этого
на место.
Этого человека, да?
Да, что он взял вот эти кирпичи. Вот, то есть, вот это вот первое такое вот дело, связанное с обретением иконы Пресвятой Богородицы. То есть, какая-то даже, можно сказать, загадка. Вот, загадка. Но это, наверное, необходимо, потому что мы вот, скажем, вот, смотря на свою собственную жизнь, знаем, что загадки обычно любят дети. Дети, вот скажешь только, что там какой-нибудь праздник, там, что вот сейчас будут загадки, они сами готовы загадывать загадки и отгадывать эти загадки. Вот. А мы, так сказать, взрослея, приходя в возраст, как-то уже отяжелеваем, и загадки как-то не очень-то...
Не стремимся
не загадывать, не разгадывать, это нам кажется так сложно, вот, и становится неповоротливым, ну вот, и, в общем-то, вот, можно сказать, что вера наша какая-то оказывается под наслоениями какими-то археологическими такими, вот, культурными там представлениями, там еще и всем, и тем, и другим, и, в общем-то, как-то даже теряется, и не сияет в сравнении, например, там, с какими-то там западными или восточными там учениями, все, умные люди, так сказать, интеллектуалы оставляют ее, увлекаются там тем и другим. Вот и таким вот образом Господь и Матерь Божия, снисходя с нашей немощи, вот попускают производить такие раскопки. И сколько мы примеров таких знаем и в нашей собственной истории духовной, что именно вот где-то вот, скажем, с Казанской иконой Божией Матери тоже было, что девочки были повелено, взрослые, потому что не слушали вот это вот. В общем, такие житейские, такие истории, такие вот интересные с обретением веры, с чудесами происходящими. Ну и вот прошло около года с тех пор, когда была первая попытка обретения вот этой иконы. Наступил следующий год, и в июне месяце Пресвятая Дева Мария опять явилась во всем своем блеске, во всем своем величии, и не к этому вот благочестивому старцу Михаилу, о котором я вот сначала сказал, а жившей в Успенском монастыре инокине Пелагии как раз вот, инокине Пелагии. Она, Матерь Божия, повелела, что найти церковного старосту, отыскать икону, значит, вот, построению и приготовиться к построению великолепного храма. Видение кончилось, сестра пробудилась ото сна, но никому не сказала, так что, потому что сочтут еще как мечтательницей.
Ну, да.
Вот, поверят всему, мы поверим всему, чему угодно, но то, что вот пришла Матерь Божия, что она благословила вот это сделать, этому как-то и веры-то нет, понимаете, вот и даже, кажется, и монахи даже сомневаются, тут мы видим. Вот, ну и вот, и через неделю Матерь Божия снова явилась Пелагии. Потом третья, через 7 дней, еще раз явилась.
Явление
вот,
такое.
И да. уже строго приказала Пелагии исполнить ее повеление. Она говорит, а как же я буду строить этот великолепный храм? Как я его буду строить? Вот, ведь это же нужно средство, опять же. Ну, а Матерь Божия, я сумею обо всем, сказала Матерь Божия, ответила я. То есть, как бы не думали, что это все вот вашими такими вот, собственно, только вашими усилиями, вашим умом совершается. Матерь Божия позаботится об этом. Ну, и вот, кто ты? Она сначала не поняла. Даже монахиня инокиня не поняла, что это Матерь Божия. Но кто ты, спросила смиренная сестра, отдающая такие приказания, на это Святая Дева ответила: «Благовествуй, земля, радость велию! Хвалите небеса Божию славу!» — воскликнула сестра. И тоже вот она поняла, что это Матерь Божия. Пелагия отправилась к настоятельнице, вот, и, в общем-то, потом к епископу. И, значит, вот в сентябре месяце 1822 года опять начали копать землю в указанном участке. Открыты были развалины храма Иоанна Крестителя, Иоанна Предтечи. Но, значит, однако, вот икона так и была не найдена, опять же не была найдена, работа прекратилась. Ну, а затем уже, значит, Господь попустил нас заразную болезнь. Это сильно опустошило население этого острова. Видите, вот так вот бывает, то есть вот местные жители приписывали это бедствие справедливому гневу Божию и вторично взялись уже за работу, уже как вразумленное, что надо это делать. Ну и вот и на этот раз еще не увенчались раскопки к успеху. И тогда решили восстановить храм. Восстановят храм, вот. А это тоже ведь требуется и духовных усилий, и молитв сколько, и всяческих усилий. И вот потом, значит, был раскопан колодец. То есть, видите, какая длинная история оказывается.
Очень длинная,
не просто
да,
так вот.
Да.
Не
постепенно,
просто так.
Постепенно так все дошло. Видим, к обретению, да.
И вот Валентина Федоровна, видите, опять же, это как наводит на размышление на то, что веру как человек тоже мы постепенно обретаем. Вот так вот, освобождаясь от каких-то наслоений, представлений каких-то вот, от каких-то ошибок там, к возвращению. Вот сейчас даже смотришь на нашу историю, вот нашей православной церкви, у нас русской даже церкви, духовная катастрофа 1917 года, а потом ведь это медленное такое восстановление, советские годы, и сейчас уже вот наше время.
То есть сначала это такого глубокого падения все происходило, а потом
медленно
шло. Оно даже не как бы из-под тишка, вот даже незаметно, да, для всех. И вдруг, значит, вот к тысячелетию крещения Руси происходит то, что начало происходить, это вот восстановление веры, духовности в России.
Да.
И с этого момента вот пошло восстановление более такими уверенными шагами.
Восстановление, и в то же время, смотрите, вот вначале тоже такое загорелось, загорелись все восстановлением храма, все, а сейчас тоже какое-то охлаждение даже происходит.
Сейчас охлаждение, но понимаете, тогда, мне кажется, шло оно как бы, ну, вопреки вот этому периоду такому, знаете, вот прямо какое-то сопротивление у людей вот проявилось такое мощное против несправедливости по отношению к церкви. А сейчас, когда стала восстанавливаться церковь, то уже сознательно просто люди уже начинают подходить, то есть осознанно, да, если приходят в церковь, то уже через какое-то... не просто так вот, без особых, так сказать, мыслей, а мне кажется, вот осмысленно происходит вот такое вот.
Да.
Оно идет, все равно идет, да, но только уже не так быстро, как это было, допустим, в конце 80-х, в начале 90-х, да, мы же помним это все, да?
Да. Вот там, так вот.
Да, и крещение-то было, там прямо люди сотнями, тысячами шли креститься, да, в течение дня, допустим.
Да. Ну, да. То есть вот так вот происходит оно постепенно, не сразу.
Сейчас идет постепенное такое все-таки. Но, конечно, где-то такое вот, мне кажется, в массе-то охлаждение все-таки
охлаждение,
было, да, и
да.
состоялось вот оно, масса сейчас, вот не идет такая масса.
Потому что это, может это... быть, то, что на поверхности сначала все вот восстановилось.
Да, на поверхности.
А сейчас ведь все требуется идти вглубь.
А сейчас глубина какая-то требуется от людей, которые приходят в церковь.
Да.
Не просто так, вот осознание, уже глубинное осознание. Да,
более
вот почему
глубоко.
Ты идешь? А вот потому, что я хочу, что и сам я стал лучше, и жизнь вокруг стала, и в церкви стала жизнь, как сказать, восстанавливаться, да?
Да. То есть, видите, как вот, значит, все не так просто как-то вот.
Не так
просто. Все требуется от нас именно каких-то усилий. Да, вот особенно в наше время сейчас тоже смотрите, что с одной стороны вот этот дух века, значит, расслабляет людей. Вот, значит,
свобода, либерализм.
Да, либерализм, то есть это к довольству какому-то мирскому, к удовольствиям все.
Толерантность, вот,
вседозволенность. А здесь как-то нужно требоваться от человека все-таки усилий каких-то. Все равно от каждого человека требуется. Вот. Ну и потом в результате, если человек уже, конечно, бывает как ракету, трудно, сами знаем, как трудно ракету, например, запустить в космическое пространство, сколько требуется усилий.
Угу.
Вот. А так
чтобы оторвалась от
Земли. Да, оторвалась, да. Это вот, преодолела земное притяжение, устремилась ввысь. Так и человеку тоже приходится преодолевать
какое-то греховное притяжение. Да,
пристрастия, вот эти вот все. Вот.
Оторваться от них, да?
Да, вот. Ну и так, в общем-то, и вот эта вся история тоже такая, тоже интересная.
Ну и потом храм построили.
Храм построили, потом этот, вот, первоначально даже это, надо сказать, что здесь все языческие места были, вот когда-то еще в древности Богу, Море, Нептуну были, как бы, эти места. Ну а потом, значит, и храм был построен тоже до этого еще. Потом, значит, эти магометане, они вот отвоевывали это все тоже, все. То есть непросто. Были некоторые, то есть первые попытки обрести икону были неудачными, вот, на указанном месте. Ну и вот, но тем не менее, попытки эти по незримому промыслу Божию закончились восстановлением храма. Вот, и только после этого жители были обрадованы вестью о том, что образ Богоматери найден.
Там же, вот,
да, на раскопках. Да, найден. А это совершилось в 1834 году, 30 января.
Угу.
Вот, то есть вот это как раз та дата, и вот у Евгения Поселянина рассказ об этой иконе, он вот именно на эту дату приходится. Икона Пресвятой Богородицы случайно была найдена недалеко от источника святой воды рабочими в то время, когда они трудились над уравниванием помоста церкви живоприемного источника, то есть вот церковь эту так вот осветили. Ударом лома икона была разбита надвое, но тая часть, на которой изображены Пресвятая Дева и Архангел Гавриил, Благовещенская икона, осталась нетронутой. Обратная задняя сторона святой иконы сильно пострадала от огня в средние века, когда сарацины сожгли здесь церковь, ну то есть арабы сожгли. Согласно заветам Богоматери, открытым ей в сонном видении сестре Пелагии, монастырские церковные старосты приступили к постройке храма в честь Пресвятой Девы уже. Храм предполагалось построить больших размеров, но для осуществления этого проекта недоставало средств. И начатая была постройка церкви, опять же, приостановилась. А около этого именно времени совершилось следующее чудесное событие. На Дефтиновском рейде стоял на якоре один английский корабль, на котором приехал английский консул. Неожиданно поднялась чрезвычайно сильная буря, и судно потерпело крушение. Сильным напором ветра были сорваны с корабля почти все снасти, кроме одной очень тонкой. Кораблю угрожало потопление. Капитан корабля этого английского в отчаянии. Человеческие усилия не давали результата, бесполезны были в борьбе с бурей. Он обратился с горячей молитвой к Пресвятой Деве Богородице, прося о помощи, и молитва его была услышана. Настал дивный момент, корабль спасся, и вот это вот первое чудо Пресвятой Богородицы на Тиновском острове. К утру Эгейское море затихло, этот остров в Эгейском море. Капитан корабля явился консулу, жившему на острове, и рассказал, слушайте, чуде, что чудо случилось. И в благодарность за избавление пожертвовал монастырь 100 больших испанских пиастров. И вот эта сумма, она вот была необходима для возобновления постройки. Это чудо облетело и стало известным жителям острова, весь остров. Христиане стали жертвовать на постройку храма. Усердие большое провели. Ну вот, и об этом свидетельствует надпись на позади алтаря.
Mm-hmm.
Вот, то есть, видите, после чуда укрощения бури по предстательству Пресвятой Богородицы, по ее чанию, неоднократно оказывалась помощь Божией Матери. У этого образа люди стали приходить к нему. И было записано в это время уже более 70 чудесных событий. Ну вот.
Да, Событий-то много.
Событий очень было. Много.
Вот можно я расскажу
хорошо.
Об одном? Здесь вот как раз тоже в этой книге, где про икону Тиновскую речь ведется. Справа от входа в храм, где сейчас находится чудотворная икона Божьей Матери, стоит миниатюрное апельсиновое дерево, сделанное из серебра, на ветвях которого висят золотые лампадки и плоды. Это дар грека, ослепшего после болезни, но не перестававшего молиться Божьей Матери об исцелении, обещая пожертвовать в храм первое, что он увидит, когда прозреет. И когда Божья Матерь даровала ему исцеление, первым, что он увидел, было апельсиновое дерево. И вот он поставил такое серебряное апельсиновое дерево с золотыми плодами. Представляете? Сейчас на острове Тинос ежегодно бывает более миллиона паломников. Более миллиона паломников. Население всей Греции 10 миллионов человек.
Да.
Но я думаю, что там не только, наверное, греки, там, наверное,
конечно,
очень многие православные. И вот по благочестивому обычаю паломники проделывают путь от пристани к храму ползком на коленях. То есть туда, где помещена, пребывает святыня, они, можно сказать, ползут, вот на коленях идут, да?
Да-да-да, на коленях даже.
Представляете, идут они вот так вот.
То есть такое благоговение оказывается,
к этому образу,
такое почтение,
да,
Царицы Небесной.
Еще много всяких.
Да, еще множество разных. Ну вот, например, такое, можно сказать, вот один матрос, родом из Молдавии, значит, стоял ночь в карауле и окоченел. Ночь была сырая, холодная, и уже не мог как-то вот, ну, встать уже в результате, то есть недуг у него постиг вот такой вот. И он просил, чтобы его перенести в храм Пресвятой Богородицы. Просьба была исполнена. В храме он пробыл целых 4 месяца. Целых 4 месяца. А в тот день, когда все верующие праздновали воскресение Христово, то есть Пасху, больным овладел церкви крепкий сон. Во сне он услышал голос, повелевший ему встать. Больной проснулся и спрашивал, кто его звал. Узнав от окружающих, что его никто не звал, он вторично заснул. Повеление повторилось. После третьего зова больной открыл глаза и увидел, что в церковь входит невыразимой красоты великолепно одетая женщина. Пораженный этим видением, он вскочил и почувствовал себя совершенно здоровым. Тиносские жители, к своему удивлению, в тот же день увидели его идущим в крестном ходу. То есть вот такое вот. 4 месяца провел
в храме.
Потом еще разные такие тоже вот случаи исцеления. Значит, вот у некой женщины Марии, жившей на острове Лесбос, 22-летний сын несколько лет страдал какой-то неизлечимой внутренней болезнью. Бедная мать истратила все свое имущество на лечение сына, но не могла вернуть ему здоровье. Слыша каждый день о чудесах, совершавшего тиносского образа Пресвятой Богородицы, она, наконец, решила обратиться к Божьей Матери. Как раз в то время, когда несчастная женщина с сыном выходила на берег острова Тиноса, несли с другого корабля чудотворный образ Богоматери, куда он был перед этим перенесен, чтобы отслужить молебен и благословить судно. Увидя святую тиносскую икону, мать и сын пали перед ней на колени, слезно молили о помощи. Вдруг молодого человека сильно потрясло. С ним началась рвота, вместе с которой вышел кусок мяса. После этого он почувствовал себя совершенно здоровым. Этот кусок мяса мать увезла с собой на родину. Там показывала его всем согражданам, как доказательство чуда, совершенного над ее сыном Пресвятой Девой. То есть, видите, как удостоверение какое-то даже, вот, видите, бывает. Вот, дорогие братья и сестры, видите, какие у нас чудеса совершаются, связанные с обретением иконы, иконы Пресвятой Богородицы, и вера укрепляется. И вот все истории, связанные с этим, они побуждают нам к различным таким благочестивым размышлениям, и бывает иногда недоумение, почему так происходит, вот, то есть не сразу все и осуществляется, как бы нам хотелось. Ведь мы хотим, если что-то задумаем, там даже благочестивый храм построить там или еще что-то осуществить, сделать, то хочется это быстрее, поскорее, как-то все бы было.
Но тут еще, наверное, Господь дает нам время для каких-то вразумлений, для исправлений.
Для исправления, да.
Самих себя, для того, чтобы нам прийти все-таки вот даже к строительству храма какими-то новыми, обновленными.
Приуготовиться,
да,
к этому.
Подготовиться к этому, да. Угу. Не просто вот такими вот грешными людьми, наверное, да, в чем-то где-то и покаяться, прежде чем мы начнем доброе вот, да, такое дело, восстановление, например, храма.
Да и потом, вот, завершая, может быть, еще разговор, сказать о том, что часто вот родители, мы духовенство, от людей хотим сразу всего и всего, чтобы
всего сразу
да, хотим. А приходилось даже встречать людей. Я вот встретил однажды людей, значит, мужчин молодых. Они сказали: мы ведь сразу все не можем, батюшка. Mm-hmm. Я говорю: ну что же, я вас понимаю, конечно. Вот так вот посмотрел на них и только пожелали друг другу успеха. И так вот и расстались. Поэтому помоги нам, Господи, вот как-то так настраиваться, угу, терпимыми быть друг другу, делать то, что от нас требует Господь. Не то, что вот мы хотим, как вот так и так.
Не то, чтобы только по своей воле.
Да, по своей воле,
а по воле,
чтобы
все-таки Бога.
Как-то была слава Божия, чтобы, угу, открывалась, и делать то, что именно Господь. А когда мы сделаем то, что Господь к Его славе, по Его воле, тогда и радость в душе, несказанная. Вот, и все вот так вот.
И все будет даваться.
Да, Богу, все будет,
да,
даваться
Пресвятой Богородице.
Пресвятой Богородице.
Спасибо, отец Георгий.
Слава
Я
Богу.
Я думаю, что на этом мы закончим нашу сегодняшнюю беседу. Сегодня у нас в гостях был протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Говорили мы об иконе Пресвятой Богородицы. Название такое у нее – Тиносская икона на острове Тинос, который находится в храме.
И теперь называется святым.
И теперь этот остров святой?
Да.
И святой объявлена та женщина, которая нашла, обрела эту икону, Пелагея. Спасибо вам большое.
Слава Божию.
До свидания, до новых
свидания.
Встреч.
Спаси всех, Господь.